«Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк». Пойми себя, если сможешь.
Дорогие мои, здравствуйте. С вами Артем Новиченков, Владислав Тимкин.
Добрый вечер.
Ну, что вам рассказать? Ну, как мы пришли в ту точку, в которой мы сегодня находимся?
Ну, у нас сегодня эфир... Пути вели нас в эту точку.
Наш сегодняшний эфир называется «Камень, ножницы, бумага». Я предысторию расскажу, которую и в анонсе написал. Ты
давай.
Не против, Влад?
Да, давай.
Спасибо, что ты не против.
Вообще, рассказывать историю сначала, мне кажется, это признак хорошего тона. Это пусть признак, и да. Не постмодернистский, но многими утраченное умение. Начинать сначала.
Ехал я с эфира «Сотворение кумира». Как-то ехал я с эфира «Сотворение кумира». И напал на пост в Телеграме.
И возник вопрос.
Парень там рассуждал на тему того, что он недоумевает, почему в игре «Камень, ножницы, бумага» бумага побеждает камень. Он говорит, я каждый раз... показываю камень, и если кто-то мне говорит, что бумага победила, я говорит, беру камень, бросаю в человека, и говорит, ну покажи мне, как ты защитишься бумагой. Мы начали об этом беседовать в нашем чатике с нашим редактором Сашей, и, собственно, начали говорить. Я, например, согласен, что камень все-таки покруче бумаги будет. Влад говорит, ничего подобного. Все-таки бумага это сила. Камень — грубая сила, да, можешь сколько угодно махать кулаками, а потом законодательство выйдет, и ты уже не машешь кулаками и так далее. И, собственно, мы начали разбираться, что вообще происходит с этой игрой. Цуефа, Чичико, камень, ножницы, бумага. И мы начали гуглить историю этой игры. А что это все значит? Кстати, мы нагуглили ответ, так и не нагуглили.
Что именно?
Ну, чтобы вам все объяснили.
Сегодня я нашел.
Нашел.
Да.
Я понял, что то, чем мы занимались во время нашего разговора, это очень любопытно. Мы задались каким-то дурацким вопросом. И по ходу этого вопроса мы начали фантазировать, начали что-то искать в интернете, приходить к каким-то интерпретациям, объяснениям, которые порождали наши собственные интерпретации, объяснения. И мне пришла идея, давай мы сделаем такой эфир, где бы мы просто что-то искали, интерпретировали, фантазировали и, может быть, к чему-то еще приходили.
Это похоже на метод, который использовал агент Купер в первом сезоне «Твин Пикс», когда вот он брал камень.
А что он бросал?
Он брал камень. В руки, да?
Именно
говорил
так.
Ему одного из подозреваемых и бросал в бутылку, в цель, да. И кто попадал, в тот момент, когда он попал, это навело всех нас на след.
Вот. Ну, я предлагаю наш сегодняшний разговор построить от того, что мы уже испробовали. Это разговор о камне, о камнях, ножницах и бумаге. Кстати говоря, ножницы там тоже довольно интересный элемент, да? Ты пока вот не смотри в компьютер, ты мне скажи, что это, по-твоему, за три символа изначально, вот для тебя?
Изначально, как я до этого додумался?
Например, да, вот есть камень, есть бумага, есть ножницы.
Но я же начал символически сразу мыслить, в том смысле, что... я не с белого листа заходил в эту тему, потому что я уже узнал,
что камень круче.
Что это древнекитайская игра с первого тысячелетия до нашей эры. Я такой, Китай. Китай изобрел бумагу. Значит, бумага — это не случайный элемент этой триады, да, потому что на бумаге что у нас? На бумаге деньги печатаются, царские дикты, указы. И всяческие из китайских же поговорок и пословиц всякие указы, которые гонец должен донести до императора или полководца. Соответственно, я подумал, что через эту игру можно символически интерпретировать взаимодействие разных классов в государстве. Возможно, здесь Платон повлиял на мое восприятие, да, с его моделью идеального государства, где есть воины, земледельцы, ну, земледельцы, воины, и над ними мужи мудрые. Mm-hmm. Вот, и я примерно так и распределил, не примерно, а точно так я и распределил, что бумага – это законодатели, да, легисты.
Это власть.
Власть, да. А ножницы, как режущие кромки ножа, ассоциируются с воинами.
Воинами.
Да. Ага. И камень – это, как это, главное оружие пролетариата, булыжник, да? Камень – это буквально то, с чем можно крестьянину идти и бунт поднимать, потому что, по-моему, даже нельзя было оружие хранить в доме. И сейчас то же самое, например, происходит в некоторых китайских областях.
И по логике.
И по логике. Значит, частая практика поднимать бунты против аристократии. То есть крестьяне встают против своих вассалов с камнями, против ножниц.
Так, а вассалы как побеждают власть? Они заговор какой-то?
Не власть. Власть всегда придет и подчинит себе народ.
Да, да, но ножницы побеждают бумагу. То есть
ножницы побеждают бумагу, потому что можно произвести военный переворот, конкретно в верхушке.
Договориться, там, да, заговор.
Ну, заговор устроить, да, и сместить, поставить нового.
Ну, а, соответственно, власть подавляет...
крестьян,
камень, да?
Да, да. Власть оборачивает камень в бумагу и как бы обезвреживает его за счет того, что сюда не ходи, туда не ходи.
Можно на этой бумаге... Тут еще, понимаешь, что интересно? Что камень, по сути своей, завершен. Ничего не добавишь, ничего не убавишь. А бумага, оборачивающая камень, на ней можно что-то написать. Чем
можно.
Бы камень ни являлся, если ты его оборачиваешь в бумагу, ты можешь написать на бумаге все, что угодно.
И это тоже очень частый образ, который поэты или режиссеры используют. Тот же Маяковский, если мы его вспомним. А поэты всегда тонко чувствующие люди, если это настоящие поэты, да, они на грани где-то с пророками, что он хотел писать именно такие стихи, которые как камень.
Это будут Хармс говорил.
Хармс?
Да.
Которые будут разбивать стекла.
Хармс даже покруче Маяковского.
Ну да, да, да. Ну, что тогда о Маяковском говорить?
Хорошо. Так, а что... Ну хорошо, но и тем не менее. Ты знаешь, что есть длинный вариант этой еще игры?
И бутылка лимонада,
там
вот это вот?
Я нашел целиком, меня в детстве, я когда первый раз слышал, я просто был поражен.
Я тоже поражен был.
Камень, ножницы, бумага, карандаш, огонь, вода. И бутылка лимонада Цуефа.
Угу.
Ты умеешь играть в эту историю?
Нет.
Я нашел правила.
Важно оговориться, что Цуефа это буквально с китайского...
На старт внимания марш.
На старт внимания марш, да, или начали по-китайски. То есть даже это прошло сквозь время, насколько эта игра, получается, плотно закреплена. Я не уверен, что кто-то ее учил, как иврит... преобразование государства Израиль, что-то древнее возрождали. А это, я думаю, есть живая цепочка передачи этого знания от одного ребенка к другому.
А Чичико?
Это я не знаю, что такое.
Ну, это ты не знаешь вообще, что такое? Вместо Цуефа говорят Чичико еще.
Ну, я встречал какие-то версии, но что это вообще? Чичико это что-то про обезьянку какую-то.
А Чичико, вот если мы загуглим, то мы найдем, что это Чингисхан.
Да?
Ну, то, что мне выпадает в интернете.
Прекрасно.
То есть, это
то есть
как...
вот кто принес и когда примерно на Русь эту штуку, да?
А, причем есть инфографика по регионам России, где что произносят. А, я тебе прочитаю все варианты. Цуефа. А на большей части центральной территории России говорят раз, два, три. А, потом есть one, two, three. Это регион...
Архангельский, я думаю.
Нет,
или Мурманск.
Это самый северо-северо-восток, самый дальний регион, который
Камчатка?
Ближе всего к Америке.
Ага.
Ну, какой вот он над Сахалином, как этот регион?
Чукотка.
Чукотка. Интересно, да?
Угу.
А, тут есть еще. Уефа, Чичико.
Туда, да?
Чичико. Это вот на самом севере европейской части. Потом есть Цулифа. Ну, я все не в Суефа. Ван Чувес.
Это явно что-то.
Это вот рядом с Бурятией какой-то регион.
Внутренняя Монголия, да?
Энцендо.
Ага.
Это рядом с Китаем. Буцифа. Это один регион у нас вот здесь. Я просто не могу, не подписано, не могу знать все регионы эти. А тоже вот мы в школе изучали, помнишь, сколько там это федеральных регионов там в России? Там 86, там что-то. А какие, где они? Цифру просто надо было ответить правильно, и все. Вот. Но есть еще регионы, где нет данных. Это вот Кавказ там.
Это где не спрашивают,
а,
да?
А есть еще регион, где Чингисхан, говорят. Это как раз Сахалин. Я не знаю, как собиралась это...
Статистика?
Статистика, но это довольно любопытно. Это же ведь такое, знаешь, иногда, когда едешь в какой-нибудь лагерь детский, а там с разных регионов ребята. И они говорят, давай поиграем в эту игру. Ты говоришь, я не знаю, что это за игра. Uh-huh. Они начинают играть, ты говоришь, это же вот эта игра. Совершенно разные названия. Но каким-то образом правила сохраняются, названия меняются.
А я думаю, они как сказочные сюжеты обкатываются, и все углы срезаются неудобством и памятью. И остается только то, что как бы истинно и способно к передаче. То есть они превращаются в мем, по Докинзу.
Угу, угу. Кстати, дорогие радиослушатели, делитесь с нами вашими мыслями, потому что у нас чистый поток размышлений несется. 967-103-5533.
Конечно, вот. В нашем сегодняшнем эфире нельзя не вспомнить Питера Кингсли и его книгу «История, которая поразит тебя в самое сердце». Я сейчас вернусь к этой теме, сейчас разверну, почему я так думаю. Читаю. «Игра «Камень, ножницы, бумага, Цуйфа» имеет глубокое античное происхождение и связана с несколькими древними цивилизациями, включая Египет, Китай и Японию». Египетские археологические находки подтверждают существование этой игры уже около 4 века до н.э. То есть примерно в то же время, когда она и в Китае обнаружена, mm-hmm. я имею в виду по письменным источникам. В Египте игра называлась «Камень-ножницы-пергамент», а символы использовались в ритуальных обрядах и предсказаниях будущего. Считалось, что камень представляет силу и прочность, ножницы – ловкость и мудрость, а пергамент – магическую сущность и интуицию.
Это мне очень нравится вариант.
Mm-hmm.
Еще раз прочитай.
Камень – сила и прочность, mm-hmm. ножницы – ловкость и мудрость, пергамент – магическая сущность и интуицию.
Пришли мне эту ссылочку, мне надо перед глазами иметь. Это такой узор очень красивый.
Красивый.
А ты сам себя с чем ассоциируешь ближе? Вот, из этих,
вот в этом
этих
описании? Да. С бумагой.
С бумагой? Что mm-hmm. там бумага еще раз?
Магическая сущность и интуицию.
Ага. А меня ты как воспринимаешь?
Ну, как камень, наверное. Бумажный.
Бумажный?
Я не знаю.
Ну, хочется быть чуть-чуть и тем, и другим.
А как будто, ты знаешь, это все... Нельзя что-то выкинуть из этого. И в этом смысле эта игра, это же круговорот, да, и игра в некотором смысле парадоксальна, потому что ты, даже если выигрываешь, ты всегда уязвим для другого, для того элемента, который идет как бы за тобой.
Да, это на самом деле через эту игру в школе можно объяснять круговорот
воды в природе.
Ну, не только воды, да, а вот там как...
Пищевые цепочки?
Пищевые цепочки, они точно так же устроены. На самом деле, если говорить о моих мыслях, а я о них скажу, ну, если мы будем говорить, но мы же будем о них говорить, да, мне кажется, конечно же, эта игра содержит в себе глубокое философское начало, заключающееся в том, что ты всегда являешься звеном двух цепей.
Угу. Мне
по большому счету просто звеном, да? Ну, да. Потому что в ситуации, когда ты думаешь, что ты сильнее, или ты лучше, или ты умнее, или мудрее, или находчивее, да, всегда может найтись кто-то, кто умнее, мудрее, находчивее, чем ты. Вот у Нила Геймана есть интересная фраза. Он говорит: «Я верю, я убежден, кажется, он так сказал, в том, что у каждого человека в этом мире есть хотя бы что-то одно, в чем он превосходит тебя и чему он может тебя научить, и хотя бы одна история, которую он может тебе рассказать».
Угу.
И я давно уже об этом думал, просто Нил Гейман озвучил. И ведь эта игра учит нас тому, что твой успех ситуативен, твой успех бренен. Это стечение обстоятельств, возможно, неизбежных.
Знаешь, что еще мне сейчас пришло в голову?
Что еще, Влад?
А ты играл когда-нибудь в MMORPG? Какие-либо компьютерные игры, которые вот там разные классы, профессии существуют.
Да.
Очень похожее описание. Вот три стандартных. Это маг, это танк.
Воин.
Танк и лучник. Ну, то есть сильный, крепкий.
Ты про бойцов.
Сильный, крепкий, у которого не очень сильный удар, но очень много здоровья.
Да, да.
Выносливый, да? Второй, значит, это лучник, очень большой удар, но очень уязвимый. И маг — это вообще что-то третье. И у них по-разному распределены друг против друга атака, защита.
Точно так же и в компьютерных играх, где ты играешь за какую-то страну в войне. Например, там русских всегда очень много, но они там слабые. Кого-то там меньше, но они лучше обученные. Обычно вот это стереотипная история. И на самом деле тут кроется еще некая закономерность бытия. То есть ты не можешь быть всеми тремя одновременно. Это, с другой стороны, еще какая-то история с Макиавелли всплывает, где он говорит, что в какой-то момент ты должен быть лисой, в какой-то момент ты должен быть медведем, там,
львом,
львом, да, или там чем-то третьим.
Я на первом курсе, когда сдавал по Макиавелли зачет, я его как-то вообще в бессознанке прочитал, и меня, честно, ну, меня спрашивают, ты прочитал? Честно. Я говорю, да. Я честно прочитал, но ничего не помню, потому что «Бессонная ночь» — это все первый курс. И он говорит, ну какие животные там были у Макиавелли? И я думаю, так, это трактат политический, о хитрости туда-сюда. И говорю, ну там, наверное, была ворона.
Слушай, Влад, у меня был совершенно чудесный один экзамен. Я сдавал... Я тогда переходил из группы в группу, и я пришел к экзаменатору, который меня не знал. И я сдавал по эпохе романтизма зачет европейского. Там Англия, Германия. И мне был вопрос по поэзии Шелли. Я вообще его не читал. Ну, я успел там выйти в туалет, набрать другу, он мне что-то подсказал. И я, ну, что-то по писанному рассказываю. Он говорит, так, хорошо, а вот вспомните, вот это скала, она с чем ассоциируется? И я такой думаю, я же поэт.
Угу.
И я начинаю рассказывать. И ты знаешь что?
Что?
То же самое Шелли написал.
Да?
И он мне пятерку поставил.
Это у Пятигорского было такое, что... ученик, однокурсник его все-все-все придумал на экзамене, и преподаватель ему говорит, ставит 5 с минусом, он говорит, ну, слушайте, память у вас, конечно, отличная, но воображения вообще не хватает. А он все выдумал на экзамене. Так и ты. Ты просто открыл в себе романтизм, да? Мы же все на нем родились и выросли.
На самом деле, быть фантазером — это такое вот...
Сновидящее тело.
Да, да. Ну, а что там скала? Ну, очевидно, что скала. Я рассказываю, что птица. А птица, понятно, что она там... Что-то такое было.
Подожди, я один элемент хотел уточнить твоего рассказа. Ты сначала сходил в туалет, а потом по писанному рассказывал?
Влад, ты хорош.
Спасибо.
Хорошо, хорошо. Екатерина из Москвы пишет. Разные деления по регионам Цуефа и прочее — это как прожадина говядина и ее продолжение. Турецкий барабан в Москве, соленый огурец в Питере, пустая шоколадина в Поволжье. В других регионах не знаю, но это тоже отражает язык и традиции региона. Я никогда не слышал про пустую шоколадину.
Я тоже не слышал пустую шоколадину. А, тут еще...
Блин, это очень трагично.
Да,
пустая шоколадина.
Может, это гематоген?
Нет, это вот эти Дед Мороза шоколадные. Он вроде такой большой, ты укусаешь, его, знаешь, ты еще кусаешь так, как будто
сильно.
Он цельный, ага. Сильно. Хоп! А там пустота.
Ну да. И гениальные люди в какой-то момент придумали внутрь игрушку засовывать хотя бы как компенсацию отсутствия шоколада внутри. Ну,
пустая шоколадина — это такое, знаешь, типа, тебе только обертка и никакого содержания. Это сильнее, чем турецкий барабан. Тоже турецкий барабан. Он как-то пришел сюда. Там же даже не рифмуется
ничего. И вот то, что Екатерина написала, это, конечно... Она говорит, это как то же самое. Но с этим также можно разбираться, потому что это все имеет этимологию, значение, время возникновения, да, мы можем это фиксировать.
Не, ну просто посмотри, пустая шоколадина действительно обидна, да. Соленый огурец. Ну, есть что-то, турецкий барабан. Тоже пустота какая-то там.
Медь звенящая.
Или кимвал звучащий, да?
Да.
Ну, турецкий, это, кстати, достойно нашего внимания.
Турецкий барабан, возможно, это что-то про бесконечные войны России с Турцией в 18-19 веке, да? И тогда турецкий барабан символ поражения.
Есть продолжение. Жадина говядина, турецкий барабан, кто на нем играет? Васька Таракан.
Васька Таракан. А это к Мандельштаму отсылка. Сквозь время вперед. К его стихотворению про Сталина.
Да. Есть даже такие тесты. Закончите поговорку, и мы узнаем, откуда вы родом.
Да, а вот Ольга из Санкт-Петербурга не согласна, потому что говорит, что пустая шоколадина — это как раз СПБ.
Турецкий барабан, говорят, только в Москве. Да? Соленый огурец, говорят, на большей территории России, я нашел инфографику. А шоколадина большая пустая булка. И другое, говорят, вот Петербург, Псков, Петрозаводск, Вологда, Киров, Пермь, прям по такому поясу идет до Екатеринбурга, со Санкт-Петербурга до Екатеринбурга, угу. И потом обрывается на Красноярской
губернии,
и опять появляется в Кызиле, Иркутске и Улан-Удэ.
Мы уходим на новости.
Это поразительно.
7-103-5533,
пишите. Вот чем надо заниматься.
Да?
Вот что надо исследовать.
Себя, если сможешь.
Ну что, я вот тут сидел, читал про жареную говядину, пустую шоколадину.
Что-то становится яснее?
По-моему, какой-то отсебятину человек написал.
Да?
Да.
А вот интернет – страшное место, куда напиши что угодно, и все на это ссылаться начнут.
Как наша радиопередача.
Ты знаешь хоть один случай, когда на нашу передачу ссылались как на источник?
Пу-пу-пу. Ты знаешь, Влад? Я иногда это делаю, я говорю, ну, кстати...
Я, кстати, тоже так делаю.
В нашей передаче.
Да, да.
Ты бы хотел, чтобы мы стали источником для цитат ваковских журналов?
Источник Айн Рэнд, роман написал такой.
Да.
Про скульптора.
Я тут разговаривал с одной женщиной, она говорит, ой, очень люблю этот роман, а я говорю, роман отстой, и рассказываю про Атлант, та-та-та-та-та-та, она говорит, да, ну, и мы очень долго беседовали, а потом говорю, ну, вообще я его не читал.
Ты сказал?
Да. Ага. Она меня так посмотрела.
Она оскорбилась?
Как, а как ты можешь говорить? Спокойно вообще, я постоянно говорю половину того, что я не читал, в чем проблема вообще? Никого не смущает.
Да, пространство культуры в этом смысле позволяет многое.
Нет, меня никто
многое.
Не спрашивал, читал ли ты. Я говорю, книга отстой.
Это очень часто и не важно. Не обязательно что-то читать, чтобы знать, что это отстой.
Конечно.
Или знать, что это круто. Иначе как бы мы книги выбирали? У нас же есть некоторый прагматический аппарат. А я тут вспомнил игру, которая вот нам с тобой очень понравилась, особенно после эфира, посвященного японским чудовищам mm-hmm. всяким, что в Японии Цуефа играют там три персонажа, не камень, ножницы, бумага, а кицуне, то есть лиса-оборотень, да?
Mm-hmm.
Такая сексуально-соблазнительная. Деревенский староста и охотник. И, соответственно, охотник, который ловит эту лису, он mm-hmm. ее побеждает, а лиса побеждает старосту. И помнишь, серия была с «Любовь, смерть и роботы», mm-hmm. сериала такого, mm-hmm. где стимпанк, как это сказать, стиле сделано вот этот миф о кицуне, о японской женщине-оборотне.
Я очень давно смотрел.
Не помнишь? Очень красивая серия, довольно длинная. Там вот специальные самураи, которых нанимают охотиться на демонов. И молодой человек влюбился в этого щенка лисы. И вырастил ее и сделал для нее металлический каркас. Образ. И она охотилась на англичан, которые захватили Гонконг. Не помнишь? Очень красивая серия, я очень люблю.
Мы себе запишем.
Ага.
Давай прочитаем то, что нам наши радиослушатели написали.
Давай.
Станислав из Новокузнецка, наш постоянный радиослушатель, пишет нам. Добрый вечер, Влад и Артем. Сразу видишь, человек знает, что у нас тут студия двое. А ведь символически бумага – это папирус с писаниями священными, а камень – это твердость и холодность, против которой священные писания действенны и разрушительны. А Дарья из Московской области.
Что?
Можайск.
Это наоборот должно быть.
Здравствуйте. А камень, ножницы, бумага, ящерица, Спок. Правила простые. Ножницы режут бумагу. Бумага покрывает камень. Камень давит ящерицу. Ящерица отравляет Спока. Спок ломает ножницы. Ножницы обезглавливают ящерицу. Ящерица съедает бумагу. На бумаге улики против Спока. Спок испаряет камень. И, как всегда, камень разбивает ножницы. Я вот это... Я нашел тут схемы не с 5 элементами, а с 9 и даже 11 есть. Это о чем история-то? Есть прекрасная игра. Камень, ножницы, бумага.
Она не просто прекрасная, она идеальная.
Она идеальная. Но мы такие так. Давайте мы доработаем.
Множить сущности будем.
Да, давайте мы доработаем, потому что, ну... Надоедает одно и то же показывать. Там начинаются вот эти вот...
гендеры.
Дарья, вы долго учили этот список правил-то? Я вот их невозможно запомнить.
Я так понимаю, учитывая наличие Спока в этом списке,
это игра... А Спок — это что?
Спок — это один из персонажей Стартрека, «Звездного пути». Я так понимаю, думал... что эта игра выдумана каким-нибудь Шелдоном Купером из сериала «Теория большого взрыва», который очень многие любят. Это в его стиле. Придумать новую, более эффективную версию того, что уже и так есть и работает.
Юрий из Красноярска пишет, а у нас эта игра называлась «Ешачок».
Интересно, это про ешака или это про три слога китайских?
Ну, мы сейчас загуглим, узнаем. А вот еще комментарий от Светланы из Твери. Добрый вечер. У меня в детстве ругательство было «пустая шоколадина, никто тебя не ест». В 41 год заиграл новыми красками. Про Цуефа две дочери 14 лет только так говорят. Но не обязательно добавлять камень, ножницы, бумага. Сын 16 лет обязательно камень, ножницы, бумага и просто трясем кулаками.
Кстати, дети очень любят в нее играть.
На самом деле она решает конфликты.
Так она для этого и создана. Это игра про решение
просто
конфликта.
Просто монетка в этом смысле, она может отразить интерес только двух сторон. Камень, ножницы, бумага включает в себя вот это коллективное...
Все могут в нее
играть. Все могут, впятером. Трясешь,
трясешь. В этом смысле
в итоге...
это обращение вообще к какому-то...
коллективному какому-то...
Суд, даже не суд, а как называется, ресталище, да, про... монетку ты подкинул... И как бы есть отсылка, конечно, к року. Но ты можешь не согласиться. А здесь ты сам играешь. И сам выигрываешь или проигрываешь. Так, Святослав из Краснодара. В Краснодарском крае. Ты жадина, говядина, соленый огурец. По полу валяется, никто его не ест. Ответ: муха прилетела, понюхала и съела. Это уже отговор, да? Есть заговор, а есть отговор придумали. Вообще-то муха прилетела, не считается, да? Я в домике.
Да, но Святослав еще говорит, в Краснодарском крае так говорят. Это не отсебятина. Святослав, а то мы уж подумали, вы тут отсебятину нам написали,
ну, конечно.
А мы ее в эфир будем нести. Хорошо, что вы сказали, что это не отсебятина. А то если бы вы не сказали, то мы бы уже напряглись с Владиславом. Вот да. Анастасия из Ярославля опросы проводит. Добрый вечер. Опрос провела среди родственников и друзей в Ярославской области.
У тебя есть родственники и друзья в Ярославской области?
У меня нет.
Мы бы не смогли такой опрос провести.
Я понимаю.
Да, Анастасия смогла.
Жадина, говядина, в поле шоколадина или большая шоколадина? У вас версия более эфирная. Более эфирная?
Ну, у нас.
А в
у
поле
них...
шоколадина это не эфирная версия.
Да.
Ой, это жестко. Это жестко.
Но если пустая шоколадина...
Станислав задает очень хороший вопрос. Как вы думаете, как происходит сам выбор выброшенного символа?
Мной, как участником игры?
Да.
Я,
ну,
чу-
вот ты
я
обычно,
чувствую.
Ты обычно... Давай с тобой сыграем в Цуефа.
Цуефа?
Давай сейчас сыграем.
Давай.
Давай. Кто отвечает, тот...
А первые ножницы, знаешь, такое правило?
Дурацкое совершенно.
Да, но почему-то...
Я не понимаю.
Без него.
Без него.
Хорошо.
Только на что-то сыграть.
На что?
Ну,
у меня есть
на
маленький сникерс.
Не нужен мне твой сникерс.
А,
я
а
сам
себе
могу купить сникерс.
Что тебе нужно от меня?
Ну, я даже
сразу энергия поднялась, да, в студии?
Так,
это как ковбой, да? Это кто первый выстрелит. Ну, так что?
Надо что-то сыграть. Ну, что, просто так трясти кулаками здесь неинтересно? Два мужика трясут кулаками. Это уже неприлично, Влад. Давай что-то.
С другой стороны, Дима сказал, что мы еще молодежь.
Нам еще
можно, да.
Может быть, радиослушатели нам придумают что-то?
Ну, тогда пока отложим, да?
Отложим,
пусть
да.
придумывают. На что
нам с Владом
нам
можно поспорить?
Нам еще согласиться
да.
на это надо.
Ну, а?
Мы же не на все будем согласны.
Ну, да.
Мы же не с ними играем. Ну, да. так
согласен. Что? Согласен с тем, что мы можем быть не на все согласны. Угу. 967-103-5533. У нас такой интерактив. Предлагайте, как вам кажется, на что с Владом мы можем сыграть. Только вот слова, кто громче крикнет в эфире, мы играть не будем.
Даже если с шепота начинать не будем. Да.
Да.
Как мы думаем, как происходит... Как ты думаешь, как происходит выбор выброшенного символа?
Да. Ну что, ты обычно с чего начинаешь? Я смотрю на человека.
Я
смотрю на человека и думаю так, что бы он мог выбрать.
Ты давно играл последний раз?
Да, думаю, да. Ну,
я играл где-то месяца два назад на деньги, на свадьбе.
Ты что, выиграл?
Да, выиграл всех.
У всех выиграл?
Ну, там 16 человек и по паре в... Сколько? 4
чемпионат
раунда.
Был.
Чемпионат, да.
Блин, я мечтаю, чтобы на моем дне рождения или на свадьбе вот были бы шахматный турнир. Но когда я говорю, все думают, что это шутка. Только такое, чтобы настоящий шахматный турнир...
Пятиминутки?
Да, пять без добавления времени, чтобы это был чемпионат там на 16 или хотя бы на 8 человек, без кругового, без всего, до двух побед, чтобы, да, и вот так и до финала, чтобы... И кто два выигрывает, те женится. Да, ладно. Ну, так это хороший вопрос задал Станислав. Я на самом деле, вы не поверите, но в интернете есть мануал, как правильно играть в эту игру. Есть прямые советы, что надо делать. Я вам их прочитаю. Сначала нужно изучить правила игры. Да, потом разработать стратегию. По-моему, это полная чушь.
Полная.
Вот в отношении разрабатывания стратегии это полная чушь. Потом будьте спонтанными, следующий пункт.
Это как 10 принципов счастливой жизни или что-то такое.
Да, и третий с пятым никогда не мэчится. Замечайте паттерны. Угу. Управляйте своими эмоциями. Тоже интересный момент, да? Достоевский об этом, кстати говоря, очень много размышлял и жил внутри этого, потому что он играл на рулетке, да? И он всегда понимал, что в момент, когда ты отключаешься от игры и играешь автоматически, ты выигрываешь, но как только ты начинаешь следить за собой, добавлять даже не эго, а расчет, ты начинаешь проигрывать. И это вот эта вечная борьба с самим собой, как тебе, не играя в игру, играть в нее, и при этом получать удовольствие от игры, но получать удовольствие от выигрыша тогда, когда ты сам не выиграл, а выиграл как бы случай. То есть довериться так сильно, понимаешь, чтобы не присутствовать в этой игре. Тогда какая твоя будет радость от того, что ты выиграл, если играл как бы не ты, а играл за тебя случай.
Это что-то такое даосское. Да, как остаться, при этом полностью отсутствуя.
Мне кажется, что вообще
или
вот,
наоборот.
Казино, да, вот это зона риска какого-то, это, ну, можно банальные вещи сказать о том, что это компенсация и так далее. Но это же ведь попытка выстроить свои отношения с судьбой как
абсолютно
таковой. И причем, как только ты, то есть ты идешь на эти отношения, да, если ты начнешь думать, что ты властен над ними, она начинает тебя выкидывать.
И самое ужасное, как говорил Мамардашвили, мы это уже цитировали, самое ужасное, что может с тобой произойти, это ты не получишь наказание за свое преступление. И в этом смысле самое ужасное, что в казино может произойти, ты будешь выигрывать и выигрывать и выигрывать, и тебе игра наскучит.
Ты знаешь что? Ты сказал, что я последний раз играл 2 месяца назад. Угу. Обычно, когда люди садятся играть в шахматы, спрашивают, ты когда последний раз играл? И, ну, кажется, что если ты в тонусе, оно и правда так, да, то ты лучше будешь играть. Но вот в отношении камень, ножницы, бумага, мне кажется, это правило не подходит. Потому что здесь 6-й пункт в советах. Практикуйтесь.
А,
как
вот
в любой игре, практика
Георгий
делает мастера.
Георгий Самары прислал хороший вариант. Проигравший в следующем часе каждое предложение с обращением начинается с достопочтеннейшей.
Прекрасно.
Это прекрасно, да, это мне нравится.
В отношении друг друга?
Ну да.
Хорошо. А там еще шая в конце, то есть я могу... Ну, я уже чувствую, что ты выиграешь у меня. Мне нужно сначала психологически как-то отключиться от этой
игры. Ну, у тебя еще есть время, мы сейчас пойдем на короткие новости.
Мы перед следующим часом, да,
на короткую рекламу, да. Мы сыграем в конце часа. А вот Евгений из Беларуси хочет книгу свою получить и предлагает нам на это сыграть. Это, девочки, обратите, пожалуйста, внимание. Возможно, Евгений, вашу книгу уже кто-то другой проиграл.
А вот Паша из Химок думает, что мы не умеем ставить
фуфаны. У нас реклама.
Себя, если сможешь.
Ну что, Влад, сейчас сыграем?
Подряд, и потом будем обсасывать вот это результат матча, как люди, которые сидят эксперты в студии.
Ну, можно дождаться Дмитрия, он еще прокомментирует как-нибудь. Посмотрите на его эмоции.
Да-да-да, вот это ход. Никто уже не верил в его победу.
Потом в замедленном этом слоумо показано, как я в последний момент вытаскиваю ножницы и побеждаю твою бумагу. Он просчитал за 3 хода вперед. Да,
ну ты подготовился, я смотрю, за этот перерыв. Вошел таким. Гораздо более заряженным.
Ты готов?
Я готов.
Ну давай. Мы что говорим, Цуефа или Чичико?
Мы до скольки играем?
До 3 побед.
До 3 побед.
До 3 побед.
Будет длинная игра.
Откуда ты знаешь? Может быть,
ну, в смысле, что это минимум 3 раза будет повторяться.
Ну что?
Ну давай.
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 Цуефа. 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 Суефа, 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 суефа.
Восьмой раз?
С 8-го раза. Камень, Влад, камень
победил ножницы, конечно.
1-0 в мою пользу.
8 или 7 повторений. Это хорошие игроки, подготовленные.
Не случайно вместе работаем.
Представляешь, человек это только, только каждый... включил нашу передачу.
Просто два радиоведущих играют.
Нам еще редактор, не редактор, звукорежиссер Татьяна говорит, ребят, здесь же нет картинки, как вы играть будете? Вот так и играем.
Напряжение ощущалось. Я напомню, вы нам можете писать ваши сообщения, чтобы вы выбросили, кстати.
А может, кто-то с нами играет. Не видит, что мы выбрасываем, но постоянно выигрывает.
967-103-5533. Ой, все, начали писать про книги. Ребят, книги вам приедут тогда, когда они приедут сюда. Они не могут приехать от издательства СТ, да. Да, не переживайте, не переживайте. Сергей в голос хохочет.
С другой стороны, вот Дмитрий говорит, что хотел бы получить книгу про роботов свою, а он нас предупреждал. Вот роботы уже мою книгу заныкали, что будет дальше? Я тогда не очень понимаю, Дмитрий, чему вы удивляетесь? Если вы были готовы к тому, что произошло, надо как-то по-другому предупреждать, видимо. Вообще, сивилла — это страшная профессия.
Да? А вот
предупреждать, когда тебе никто не верит. Люди, бойтесь роботов, они ныкают книги.
Вот и мою заныкают. Угу. А Виктория из Калининграда замечательное сообщение написала. У меня мысли возникли. Камень, ножницы, бумага и бутылка лимонада, а еще огонь, вода и железная рука. При этом показывают только камень, ножницы и бумагу. Это в ближайшем дворе, в настоящее время, в детстве младшего сына. В детстве старших в соседнем дворе был краткий вариант, говорили суефа. Но могли показать камень, ножницы, бумагу или колодец, в котором тонуло вообще все.
Беспроигрышный вариант, да?
Это русский колодец такой, знаешь?
Это черная дыра какая-то.
В третьем дворе четвертым вариантом был лимонад, который шипел, и все веселились. В общем, народ приезжает из разных мест, и дети в каждом дворе играют по-разному. А жадина говядина, только соленый огурец и пустая шоколадина. Турецкого барабана никто не знает. Только Москва знает про турецкий барабан.
Да, наверное.
Барабан.
У меня турецкий барабан был.
И у меня был...
И соленый огурец, у меня был. Ну, потому что у меня бабушка из Салтая, из Новосибирска. Поэтому...
Ну что, еще сыграем, Влад?
Перед перерывом?
Ну, конечно. Нам надо до перерыва выяснить наши взаимоотношения.
Ага. Давай. Ну, давай. Раз, два, три.
Суефа. Е-е-е, 2-0, опять 2-0 камень-ножницы. Ты с ножницами поаккуратнее, да. Влад. Уже паттерн.
Колодец — это Джокер русский народный, пишет Станислав.
Представляешь, снять фильм про колодец? Просто снимать колодец, и туда все время что-то падает.
Называться будет фильм «Русский Джокер». Это в стиле Романа Михайлова.
Мне не хватает в русском кинематографе этой смелости, этой свободы. Понимаешь?
Свободы чего? Отступление от выработанного киноязыка?
Да хрен с этим киноязыком. Просто хочу снять фильм про колодец. И те такое министерство вашей области культуры. Про колодец? Офигенно, давай про колодец. А что там будет? А там все будет в колодце. Вау!
Возьмите, пожалуйста, деньги.
Возьмите деньги. Ну, понимаешь?
Слушай, ну, мне кажется, вот потому что у нас есть министерство. Мне кажется, в этом проблема.
И люди думают такие, не, министерство на колодец денег не даст.
Вот. А вместо того, чтобы пойти самим снимать, они министерство ждут. Да, гранты, да, заявки.
Это вот я посмотрел недавно фильм «Я, Дэниел Блейк». Такой дурацкий фильм. Выиграл Каннский кинофестиваль. История такая. Пенсионер британский после операции. Он не может себе оформить инвалидность.
Его зовут Дэниел Блейк?
Да.
Угу. Так.
Он не может оформить инвалидность и не может пойти на работу. Потому что так как он инвалид, его на работу не берут, а так как он еще выздоравливает и не может оформить инвалидность, ему не на что жить. А он сам мастерит из дерева, причем все, что угодно может делать. И он вместо того, чтобы начать работать на себя, или он даже устраивается на работу в фирму, потому что ему в бюро трудовом сказали, вам надо, чтобы вам кто-то сказал, что вас не взяли на работу, но его берут где-то на работу, он отказывается, он же говорит, нет, я жду пособия. И, короче, весь фильм он страдает, заполняет всякие бумаги. Я на него смотрю, думаю...
Ты дурак?
Да,
дядя Петя,
у тебя
ты
есть
дурак?
Бизнес, ты просто делаете, причем у него хотят купить, там даже покупать сцены есть, где, слушай, классные рыбки, дай куплю, нет, это не продается, я жду пенсию. В итоге дошло до того, что он баллончиком написал на стене этого пенсионного фонда «Я Дэниел Блейк», и все ему аплодируют, какие-то бомжи к нему приходят, жмут руки, я думаю, парень, ты в России бы просто сдох. Даже, это просто, вот это какая-то, знаешь, ну, такой, знаешь, режиссер-социалист, причем он очень классный режиссер, нет, человек должен, государство должно
положено.
Для человека.
Положено.
Значит, да, положено. Он заслужил. Вот эта вот бюрократическая машина такая плохая.
Слушай, ну а какой-нибудь Левиафан вспомнить? Звягинцева тоже вот все обсуждали там. Да, нет, хорошо, плохо. Кроме художественных свойств фильма, ну,
Художественные свойства.
Художественные свойства. Это про вообще, за что я отвечаю в своей жизни. Да?
Берешь? Ну вот правда, знаешь. Ладно, давай третий раз.
Давай.
А, может быть, еще не последний, да?
Может быть.
Давай. Суефа.
Камень победил ножницы.
Опять камень победил ножницы. Да. Ножницы прокляты.
Ну, в нашей паре, да. Я вот понял, что против...
Счет 2-1.
Да, что... Я боялся этого выкидыша, на самом деле.
Выкидыш боялся.
Как сказал.
Я тебя поздравляю с новым опытом.
Как сказал Станислав.
Мы должны успеть доиграть.
Да, давай.
Давай.
Раз, два, три. Все, доиграли.
3-1. Бумага побеждает камень.
Впервые.
Неожиданно. А ты сейчас умышленно камень показал? Ты хотел меня опять прижать камнем? Видишь, ты мозги подключил.
Я, да.
Да? Угу. Вот момент этот мы поймаем, да? Мы его обсудим.
В следующий час
как
поговорим.
Как ты меня будешь называть?
Достопочтеннейший.
Абсолютно верно. Вернемся.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, с вами Владислав Тимкин и...
Достопочтеннейший. Артем Николаевич.
Правильно, спасибо, Владислав. Сегодня мы говорим о том, как мир богат на смыслы. И мы в предыдущем часе говорили о Цуефа. И в одной статье, которую я читал, в конце мне предложили, а вот что надо знать, чтобы не попасть в просак?
Угу.
Я вспомнил про это выражение и вспомнил фильм «Жмурки», который я смотрел, будучи еще подростком.
Достопочтеннейшего Балабанова.
Достопочтеннейшего Балабанова. То есть ты вот решил так смазать, что не я один достопочтеннейший, а еще и какой-то
Балабанов.
А там
Балабанов. Написано было любое обращение в следующем часе.
А, то есть а все сейчас будут достопочтеннейшие?
Ну да, получается так. Вы хотите, Артем Николаевич, достопочтеннейший, чтобы только к вам так обращался? Мы можем подправить. Но все хорошо.
Ладно, все. Все хорошо, в меру согласен. И там, собственно, герой, которого играет Никита Михалков, дал понятие этому термину «попасть в просак». Угу. Я так впечатлился этим образом. Я помню, как я всем рассказывал об этом. Все такие: «А, да ты что? Это очень интересно».
А главное, очень уверенно
очень
же
уверенно,
мы рассказываем убежден, такие вещи,
думаю, ничего
которые
себе, конечно,
Никита Сергеевич
получили. Конечно, о таком нигде не напишут, да, и в эфире по радио тоже не расскажут.
Угу.
И потом я решил удостовериться, так ли это, и, честно говоря, не удостоверился. Но любопытно то, что сам этот феномен... точнее, его интерпретация, которая попадает в художественное произведение, оно как будто бы обладает собственной...
Гравитацией?
Собственной гравитацией, да. И ты можешь говорить, какая разница, что там на самом деле, если в фильме было так, и я в это поверил, и это стало реальностью.
Вот. Но точно так же, мне кажется, изобретаются бренды, мифы о каких-то биографиях, и ты можешь бесконечно потом рассказывать, что этого не было, а все тебя знают. Вот знаешь, как знаешь, Артем, достопочтеннейший, а как в школе бывает, какой-то слушок пробежал, и все, на всю жизнь тебе погоняло, прилипло.
Да, я думаю о том, что, наверное, мифы так и создавались, и если мы с вами сохраним... этот же, не знаю, способ восприятия информации, то мне кажется, учитывая вообще то, из чего состоит сегодня интернет, да, в перспективе это может оказаться так, что бренды тоже станут частью какой-то мифологии. Представляешь, мы сейчас изучаем мифологию древних героев, полубогов, а тут будут... миф о брендах. Два братья Даслеров. Жили-были два брата на берегу древней реки Рейн. И как-то раз поссорились эти два брата и решили они...
Сказочки такие, да?
Да, сказочки. И решили они делать... Делали они обуви, да? Решили они
или
делать разные
там
обуви.
У царя три сына. Старшему достался Мерседес, среднему Опель, а младшему ничего не досталось.
Пошел.
Что? Ничего. Ты как будто что-то встретил, нет?
Я просто пофантазирую.
Mm.
Давай прочитаем пару комментариев.
Илья из Ульяновска пишет, что...
Почему не Ильяновск тогда спрашивается?
Ну, это не к нему вопрос,
да.
А к родителям Владимира Ильича. Добрый вечер. В Ульяновске по Волжье только соленый огурец. Восклицательный знак. Других вариантов за всю жизнь не слышал.
А это тоже забавно, что, может быть, люди даже не поверят в то, что кто-то может говорить турецкий барабан.
Ну да, это мы сидим, придумываем.
Чем это
конечно,
отличается?
Москва.
В Москве говорят турецкий барабан.
Мало ли, мало ли где что говорят.
И потом я скажу, а вот статья в «Аргументах и фактах». Так ее кто пишет? Москвичи и пишут. Просто хотите все свое, вот вы и придумываете турецкий барабан.
Угу. Дарья из Можайска предлагает фильм про колодец «Звонок».
Да, но тут другая проблема. Потому что звонки из колодца вылезают. Угу. А нам надо, чтобы в колодец все влезало.
Да.
И он никогда не переполнялся бы. Колодец — это бесконечный лифт к центру Земли, на самом деле.
Мне кажется, это один из самых вообще первых символов рукотворных. Вслед за очагом или печью.
Угу.
Колодец как некое пространство, которое я воспринимаю как источник воды, да, обложенный кирпичами, камнями. Можно вспомнить вот эти огромные просто колодцы, которые в Индии существуют, очень красивые, многоступенчатые.
С колодцами очень интересная история, потому mm-hmm. что, ну, во-первых, Бэтмен упал в колодец.
Я тоже, кстати, вспомнил именно об этом.
Провалившись в свое бессознательное.
Он же там упал в колодец с детства, а потом еще сидел в колодце в тюрьме.
Да. Потом, ну, это у нашего любимого Кристофера Робина такая угу. версия. Потом колодец — это место, из которого можно смотреть на звезды посреди дня.
Угу.
И это поразительное пространство. Я никогда не пробовал, но я верю, что оно так и есть. Потому что я не понимаю, как это возможно. Как будто бы если я опущусь на дно колодца, время суток меняется. Небо же все равно светлое. Почему оттуда видно звезды? Это загадка для меня. Конечно,
загадка
можно...
дыры.
Да, конечно.
Я бы даже
да,
сказал.
Очень хорошо. Конечно, можно загуглить, узнать. Конечно, у нас эфир этому посвящен. Но иногда я предпочитаю
не
гуглить.
Мы очень мало гуглим.
Сегодня мало гуглим.
Мы обманываем наших.
Представляешь, что там приходишь, а тебе жена говорит: Влад, ты сегодня очень мало гуглил.
Угу. Или ты уроки сделал? Сделал. Я посмотрел твою историю запросов в браузере. Не похоже, что ты делал уроки. Слишком мало запросов. Это, я, знаешь, сам все сделал,
когда,
да, конечно,
когда Деголь ходил в школу, он возвращался домой. И мама, знаешь, какой вопрос задавала? Ну, что обычно родители спрашивают у детей после школы?
Как дела? Что получил сегодня?
Да, что получил. А я мама спрашивала, какие ты сегодня задавал вопросы?
Так.
Прикинь, Деголь приходит в школу, такой, так, мне не надо
вопрос
что-то спросить,
задавать.
Надо какой-то вопрос.
Но во времена, когда Деголь ходил в школу, тогда еще вино наливали.
Да, и тогда вопросы детям лучше шли.
Да.
Причем наливали щедро.
Щедро наливали,
щедро,
да,
наливали,
по пол-литра,
да,
вина на ребенка.
Я думаю об этом часто, Влад.
Когда сижу в школе на перемене.
Причем не только о вине, но и о курении как таковом.
Как таковом? Так.
Кстати, ты перестал обращаться ко мне.
Ты заметил достопочтеннейший?
Да, я заметил, Влад. Чувствую пустоту и утрату. У меня еще 43 минуты. Вот. И я думаю, что... Знаешь что? Вот сам себя палкой не ударишь, никто не ударит.
Ага.
Мы сами себе запрещаем все. Ну, какая была проблема в том, что в школах пили вино? Ну, какая проблема? Кто из-за этого страдал? Люди жили и жили нормально. Потом
не хочешь ли ты продолжить эту мысль к курению в самолетах?
Это уже твое, да?
Или в курилках МГУ?
Ты знаешь, просто...
Где происходит лучшее образование?
Я думаю, люди это не замечали. Не замечали. Ладно. Значит, Станислав из Новокузнецка нам пишет: ребят, с колодцем классная идея. Колодец, если его как символ воспринимать. А как еще?
А мне нравится, что Станислав сам вбросил про колодец.
Да.
А потом говорит: ребят, ну классная идея. Прям здорово, да.
Станислав, мне нравится такой. Да, это источник живительный. И с другой стороны, темное, подземное, мистическое.
И он дальше продолжает, что Марио колодец проваливался, черепашки-ниндзя оттуда тоже появляются.
Угу. Пишем далее наброски сценария. Станислав уже в работе у нас.
Угу.
Из колодца зачерпывают воду и волокут с помощью коромысла, на плечах которого два ведра. А чтобы не расплескать на землю студеную водицу, надо бы выбрать такую серединную точку баланса, в которой ноша тяжко не кажется, и влага в ведрах остается спокойной. Метафорически.
Спокойная влага.
Метафорически. Колодец – это же как духовный источник взявший, из которого надо не расплескать благодать и быть в балансе как в физическом, так и духовном. А само слово «коромысло» – оно совершенно поразительное. Это одно из таких слов, которое, с одной стороны, русское, но с другой стороны трудно постижимое. Коромысло. Ну, там очевидно, что это с мыслью связано, да?
Да.
Да?
Да? Да, да.
А кор — это что тогда?
Кор — это кора головного мозга.
Нет, я гуглю коромысло. Не ты, так я сегодня погуглил.
Ну, хорошо.
Прославянское. Вначале оно звучало как коромысел, затем превратилось в коромысло. Словом «корма» означало «руль корма». Это...
Чем правят кораблем?
Мысль, да. Да-да-да, точно. То есть слово «коромысло» сохранилось в пословице «ремесло не коромысло, плечи не оттянет» и так далее. Ты представляешь?
Ничего не понятно.
Ну вот это «корма», корм, да. Первая часть, вторая — это мысль.
Это
первая,
мысль руль. Все-таки?
Да. Ну я так понимаю, что да. Коромысло.
Еще бы что такое мысль понимать.
Ну это уже не важно.
Дмитрий из Тулы пишет: «Спасибо вашей редакции за быструю реакцию. Книгу вышлют мне, отняли у робота. Чувство неудобства, вдруг она ему нужнее». Дмитрий, ну тут надо было раньше думать. Вы вот сказали, что...
О, книгу... я историю тебе расскажу.
Давай.
Помнишь, новость была про то, что полицейские осадили детский садик на Войковской, взяли 10 детей и просидели они в участке, маленькие 2-5-летние дети, 5-6 часов.
Не помню.
Ну вот новость была, ага. Мне жена рассказывала, потому что мой сын ходил в этот же садик, но в другом месте. Ну типа в этой же
сети.
Ага. Сеть, да. И, короче говоря, я к чему это? Господи, что ты только что говорил? История такая хорошая была.
Что я говорил?
Ну, ты
про
сейчас...
надо было раньше, я говорил.
Надо было, да, вот. Я представил женщину. А, эта женщина жаловалась, потому что садик, он в жилом доме, жаловалась, что, значит, шумно ей, неудобно, и вообще эти дети трали-вали. Она позвонила в полицию, полицейские приехали нарядом, забрали детей.
Серьезно?
Да, серьезно.
Вау.
И родители
они
уже
ночью,
с работы отпрашивают.
А? Они ночью, что ли, там тусили?
Нет, обычный день. Вот. В обычный садик приходят полицейские, забирают детей и увозят.
За то, что шумят.
Не, потому что, типа, якобы опасность для их жизни, ну, там все что угодно, ага. Можно сказать. Я просто представляю эту женщину, которая позвонила полицейским, потому что ей достали, реально достали дети, постоянно ходят по лестнице, днем ходят гулять, может быть, шумные, да, вот тут. И она говорит: сейчас я их прищучу. Звонит, смотрит в окошко и видит, как подручки выводят
гуськом 10 детей.
И это, в автозак их закидывают, или я не знаю куда, и увозят. И вот это вот, ты просто сказал, раньше надо думать. Вот мне просто интересно. Я был бы рад пообщаться с этой женщиной. Во-первых, удовлетворила ли она свое желание, вот это... как
спокойствие.
Желание спокойствия, ты так это называешь, да? Во-вторых, ну, считала ли она, что вот правильно, пусть дети страдают за то, что детский сад существует, или как вот это вот в голове? Мне очень интересно, потому что я думаю, мы часто думаем, сейчас я их проучу. А потом, как проучил, думаешь...
Надо в пустые уходить обратно.
Что-то я перебрал, да? Вот. Так что... Интересно. Или ей действительно абсолютно пофигу было бы, и она сказала бы: ну, правильно, сами виноваты, сами пусть расхлебывают, я все правильно сделала. Пусть им будет неповадно шуметь. Вот интересно, насколько ей хватит мужества, да, стоять.
Признать вообще свои желания.
Признать свои желания, да.
Катя из Санкт-Петербурга пишет: здравствуйте, бывало, что выигрывала раз за разом у всех. В этих случаях я всегда заранее знала, что выиграю, еще не зная, какой жест сделаю. Но как это сделать специально, как выработать стратегию, кажется невозможным. Спасибо, тема шикарная. Мне кажется, невозможно. Вот то, о чем ты говорил, вспоминая Достоевского, ты достопочтеннейший господин, выработать стратегию, осознать, внести себя, я имел план и придерживался его, в суефа так невозможно, так
это,
нельзя.
Это же абсолютный образ мышления и жизни, и он, мне кажется, в игре-то и проявляется. Ты вот в перерыве Хёзингу вспоминал, да? Вот она, две стратегии игры. Либо есть стратегия, либо есть поток. И нам кажется, что если мы стратегически все, значит, оборудуем, то у нас все сложится. Может быть, у каких-то людей действительно так. Но у меня так не работает.
Так что запланировали?
Запланировали.
И пошло.
И пошло, поехало. Наоборот, надо так, чтобы было... Вчера у меня был разговор. Мне предложили в четверг прочитать лекцию про еду в русской литературе. И вчера мне созвонится: Артем, мне надо вот с вами сценарий лекции обсудить. Какой сценарий? Я прихожу, что-то лекция? Рассказываю, не знаю, что еще, да, но что-то складывается, а потом ухожу. Все довольны, все хорошо. Нет, ну как же нам надо знать тайминги? Потому что вот тут то все. Я говорю: какие тайминги?
Вы мне скажите, сколько у меня времени, да?
Да. Не, ну понимаете, короче, я говорю: слушайте, ну вы меня позвали прочитать лекцию, значит, вы мне доверились. Она говорит, ну я вам доверяю. Я говорю, ну не до конца. Ну я бы хотел сказать, что до конца. Я говорю, слушайте, ну тут так нельзя. Я по-другому просто, я по-другому не могу. Либо полностью доверяете, либо нет. И потом, мне сказали, хорошо, спасибо, до свидания.
И все?
Не, лекцию я уже обратно никуда не денешься. Лекцию все-таки я прочитаю в четверг.
Ага. Вот. Ну и в терапии точно так же. Я же не знаю, с чем пришел сегодня клиент. С чем мы будем сегодня работать. Как это предвосхитить? А если мы будем в тайминге и в четкости по пунктам, да, то... Так, все, у нас на это время закончилось, слезы свои собирайте, или там хватит веселиться, нам надо... Вот мы про маму хотели поговорить. Ну, привет. В этом смысле фраза «звонок для учителя», а не для учеников, это бритва Оккама нашей реальности.
Звонка вообще не существует.
Вот, в том-то и дело. И получается, учитель... одновременно утверждает, что звонок есть, и его нет. Ну, потому что он звенит, его все слышат. Он говорит, его нет. Потому что я учитель, я определяю, что есть звонок. Да. И начинает играть новыми красками вот это куан о звуке упавшего дерева в лесу. Потому что все видят падающее дерево. Хотя никого там нет. Все могут его представить. Да. И начинается вот эта вот игра. А учитель, ну, учитель это всегда же проводник во что-то неведомое. Да. Учитель в каком-то смысле из колодца выпал. И
учитель говорит... Вы пока спорили, вы прослушали.
Например, да. Дальше может начинаться там газлайтинг или еще что-то, да, про то, что я здесь главнее, начинается перетягивание власти. Но на самом-то деле никакого звонка нет. И как и тайминга никакого нет. И если тебе надо, то никакой звонок тебя не остановит от того, чтобы пойти, например, в туалет сходить.
Согласен. Mm. Ну, это, кстати говоря, тот же механизм, что и с наказанием. Мне нужен звонок, чтобы меня отпустили на перемену. Мне нужно наказание, чтобы я смог себя простить. Понимаешь? На самом деле наказание не является необходимостью. Оно является необходимостью для того, для кого это является необходимостью. В противном случае я могу спокойно совершать зло и не чувствовать потребности в наказании, потому что я считаю, что это зло было мне необходимо. Понимаешь?
Ну и штрафы платить без проблем.
Все, я заплачу. Заплачу, да, пожалуйста.
А вот нам из Москвы прислали комментарий, что говорят, там проверяют полицейских, которые забрали детей. Почему не могли раздать родителям? Там же тоже перебор со стороны полицейских. Ну, если детский сад неофициальный, а типа частный по сарафану, это тоже не фонтан. И
нормальный садик.
Мне представляется какой-то, ну, какая-то бесконечная такая...
Кто-то проверяет полицейских, да, потом да, смотри, те, кто проверяет полицейских, проверяют полицейских. В итоге дойдет, знаешь, до чего? До детей, которые будут проверять проверяющих, которые проверяли проверяющих.
Дело, да, то есть женщина с этого начала. Проверьте, что там вообще происходит. Приехали, забрали. Теперь, получается, как-то не так забрали. Не тех, да? У них есть статус ребенка, который защищает их от полицейских. Да? Теперь проверка в отношении полицейских. Если как-то не так проверят, придут те, кто проверит проверяющих. Это что такое вот с нашими полицейскими такое творите?
Гугл это описал. Там мошенник сидит на мошеннике и мошенником погоняет. Идея-то в этом. И это, на самом деле, отображение игры «Камень, ножницы, бумага». Если эти дети вырастут и тоже будут полицейскими, то тогда или там какие-нибудь проверяющие.
Угу. А с другой стороны, ну, об этом Мамардашвили тоже говорил в «Остановите поезд».
Я так понял, он обо всем, да, говорил?
Об
Абдрашитов, а не Мамардашвили. А ты про статью Мамардашвили об Абдрашитове.
Об Абдрашитове, да, «Остановите поезд», угу. Что не проверять или проверять? Наказывать или попустительствовать? Это такой какой-то вечный вопрос вокруг этого. Вот Паша из Санкт-Петербурга пишет. Дети играли в мяч возле дома. Видимо, история из жизни. Бабулька испугалась, за окна выбегает и кричит. Что вы тут делаете? Ну-ка быстро ничего не делайте.
Я опять вспомнил Хармса. Историю про то, как одна бабулька высунулась из окна и упала. А другая бабулька смотрела, как эта бабулька падала и тоже упала. И третья бабулька начала смотреть, как падает бабулька и тоже упала. Я, говорит, посмотрел на все это и пошел прочь.
Да, дальше в булочную. Ну-ка быстро ничего не делайте. Я подумал, ну да, сейчас. Дети все бросили, ничего не стали делать. Это же дети. Но если серьезно, похоже, сумасшедшие бабульки начинают побеждать. Печально. Двоеточие. Нет, многоточие после этого. Но вообще, это хороший вообще-то приказ. Ну, не приказ, а такой, как призыв, да, гурджиевский реколлекшн такой. Вспомни себя.
И бабулька, да дети вообще себя даже не забывали.
И бабулька им кричит, ничего не делайте.
Это взрослым надо.
И они такие, а мы и так ничего не делаем, бабуль. Чем заняты? Ничем.
Ты знаешь, вот по поводу детских садов и детей я еще скажу. По поводу, кстати, игры Цуефа. Ну, тут у меня вот моя жена Алина много что-то в последнее время там, значит, про то, как мозг развивается, смотрит разные видео, и рассказала мне, что ребенок там до школы большую часть времени должен играть. Тогда он лучше всего будет развиваться. Не заниматься скорочтением, писанием, а должен играть.
Вообще, это не только про детей, но вообще мало кому надо чем-то заниматься.
Просто сейчас детский садик – это просто уже школа. Там у тебя вот это занятие.
А школа это что?
А школа это не детский садик уже. Это
не
уже,
детский
это
садик.
Это уже университет.
Это надзирать и заказывать.
Мне, пожалуйста, сосиску в тесте.
Филадельфию. 967-103-5533. Пишите, задавайте вопросы, комментируйте, достопочтеннейшие наши радиослушатели.
Себя, если сможешь.
Хорошо, что мы в эфире можем смеяться, в отличие от ведущего наших новостей спортивных, которого мы просто во время пленки вынесли, и он аж растерялся.
А ты представляешь, если бы мы вели новости спорта, они бы были длинными. Мы такие... Главный тренер Спартака, кстати, знаете, история одна такая случилась, да?
Да, а я вот еще помню.
Как в 94-м году?
Да, я читал этого итальянского автора, который про Спартака написал роман. Мне очень понравилось. Я в то время был у Греции. И пошло-поехало.
Хорошо. Ты хотел что-то рассказать про Кингсли, и уже целый час все ждут этого. Просто все стесняются.
У нас вообще передача про то, что мы сегодня не рассказали. У меня здесь записан Кингсли, Хёйзинга.
А ты потом дома жене все это расскажешь?
Риск излучения. Я выбрасываю эту бумажку на выходе в специальную мусорку для бумажек.
Знаешь, кто-то все это читает потом?
Сидит специальный человек на маяке, нанятый, и читает все, вот, перед тем, как шреддер
все
отправлять, все читают записи, рисуют графики, что-то сканирует, составляет дела на нас.
Ага.
И там такие пентаграммы.
Пентаграммы там?
Ну, конечно, если ты нарисовал.
Ага. И там, знаешь, как выглядит пентаграмма?
Как?
Он приносит... Камень бьет.
Да, да,
ножницы, ножницы.
Спок, ящерица, да.
Слушай, Влад, ну у нас есть звонок.
Ух ты.
Да? Иван из Москвы.
Он нам позвонил?
Нет, мы ему. Иван, здравствуйте.
Да, добрый вечер.
Иван, нам от вас сообщение пришло. Может, вы ошиблись. Вот хотели узнать, у вас как вообще дела-то? Все в порядке?
А вы про какое сообщение?
Про второе.
Про второе, вот последнее.
Может... А второе я удалил. А мне у нас... сказали, что вы хотите про первое поговорить.
Да нам просто, Иван, у вас как дела-то? Может, вам чем-то советом каким-то или что-то личным опытом
да
можно
нет,
помочь?
Спасибо.
Точно?
Да нет, спасибо. Не, ребят, спасибо огромное, на самом деле. Спасибо огромное, во-первых, что позвонили, что не остались равнодушными. Это очень важно. С огромным уважением к вам, к радио «Маяк». Да, я решу свои вопросы. Ну, рад вас слышать. Спасибо огромное. Могу только с одной сказать.
А я вам, Иван, все равно совет свой дам.
Вы не просили, мы советуем.
Я вам вот что скажу. Не об этом, а абстрактно. Это же как бы личная... Это тайна переписки, Иван, что... Я вот знаете, что думаю, Иван? Что все живут так, как могут. Вот реально. Вот мы с женой часто так говорим. Я что-то ей говорю, что она посудомойку как не так убрала. Она говорит, Артем, делаю, что могу.
Без шуток.
Без шуток, да. Я понимаю, что вот так мы живем. Вот как можем, так живем.
И вообще это очень важно, мне кажется, попрощаться с какими-то иллюзиями относительно других людей и себя. И отстать уже, наконец, в тех местах, где можем. Потому что не везде можем. Пока так.
Да. Так что, Иван, мы от вас отстали.
Да.
Нет, я единственное, что хотел сказать, вот сейчас правильно вы сказали, что иногда бывает, да, там на кого-то, на ребенка там сорвешься, да, потом думаешь, что-то я переборщил.
Вот, это вы про полицейских, которых забрали в участок?
Потом думают себе, что-то мы переборщили.
Это я про себя, на самом деле, как бы я уже большой мальчик, мне уже 6-й десяток, поэтому бывает иногда вырвется что-то лишнее, скажешь, и...
И отправляешь на радио.
Это же не случайно все, Иван.
Так я еще ни разу не полился, если честно.
Иван, мы никому не расскажем.
Никому.
Спасибо вам.
Да, всего вам хорошего.
Да, всего хорошего. Спасибо.
До свидания.
Влад.
Да.
А вот помнишь, я загадал загадку? который так и не дал разгадку-то людям.
Да. Я не понимаю, мне начали предъявлять за то, что я достопочтеннейший не говорю, когда обращаюсь к тебе.
А вот только что мы с Иваном говорили, ты не обратился.
Но это же мы договорились, что я только к тебе обращаюсь, нет?
Не знаю. Владимир следит за тобой. Ты не соблюдаешь правил игры. И я не знаю, как с тобой теперь можно даже о чем-то договариваться и вести эфир.
Как достопочтеннейший Артем. Я вот даже выговорить это могу.
Ты говори достопочтеннейший.
Артем, я после того, как проиграл, у меня вообще эфир не эфир.
И... А что у тебя эфир?
Ну, какой кефир? Кефир, да.
Кефир?
Ага.
Угу. Вот Пашка из Санкт-Петербурга пишет. Кстати, парни, а вы молодцы. Смеетесь, суефа в эфире играете. Вас приятно слушать. Заряжайте энергией и позитивом. Во что превратилась наша радиопередача?
Это мем такой, где Дрейк, он сначала от чего-то отказывается, потом ему нравится. Эфиром там суета в эфире. Он такой, нет, это суефа в эфире. Он такой, да. Это про нас. Так, ты начал что-то рассказывать, достопочтеннейший Артем.
Я, мне кажется, спросил тебя, что там у Кингсли. А ты сказал, что ты все выбросишь. Ну и про загадку, которую я загадал до сих пор. Но я пока не хочу давать ответ.
Ну хотя бы ее загадай заново.
Еще раз загадать.
Ну не все же слышали тот эфир. А сегодня слышат все.
Все.
Ну все, кто слышит, слышит.
Ай, да. А в прошлый раз все, кто слышали, не все, да, слышали.
Ну не все дошли.
Ну, я сейчас найду ее, она у меня записана.
Просто понимаешь, если я сейчас начну, достопочтеннейший Артем, про Кингсли рассказывать, ты найдешь эту загадку и тут же перебьешь меня, и снова это уйдет в колодец. Я давай пока, достопочтеннейший Артем, комментарий почитаю. Максим из Челябинска пишет. С этой игрой связан занятный факт. Напомню, мы сегодня обсуждаем игру «Камень, ножницы, бумага». Такеши Хосияма, японский коллекционер, продавал несколько полотен импрессионистов. Так как предложения от Сотбис и Кристис были примерно одинаковы, то он предложил их представителям сыграть в ЦУЕФА. Насколько я помню, выиграл Кристис.
Я загадку еще раз загадаю для всех. Да. Кстати, я даже придумал, как сделаю. Я ответ на эту загадку в своем телеграм-канале опубликую. Лихо я придумал.
Ты ее достопочтеннейший Артем как-то зашифруешь или просто выложишь?
Ну, я придумаю как-нибудь.
А, хорошо. Да.
Значит, отгадайте загадку.
А как называется-то ваш телеграм-канал, достопочтеннейший Артем?
Мой канал называется «Говорящий тростник», а твой, Влад?
А мой «Будь сложнее».
А тебе не хочется переименовать «Будь проще»?
А у меня же его дублер называется «Будь проще», в котором комментарии. Они сразу как Ванька Встанька были созданы.
Ага. Хорошо, но это лучшее название, чем...
Будь проще?
Выйти из трюизма.
Выйти из собственности.
Значит, загадка такая. В барабане 6 патронов. Выстрелить может каждый, но стреляет только один и нередко промахивается. О чем идет речь? Важный нюанс, что эта игра готовилась для игры «Что, где, когда». Я ее так
этот
и не
вопрос,
отправил.
Этот в смысле,
вопрос, загадка. Это вопрос, да. Да, о чем идет речь? Вот, все, пожалуйста. И пока не будет правильного ответа, я, наверное, пока его давать не буду. Или что-то близкое хотя бы, правильно?
Угу, угу.
Что я? Да.
Да. Мы играем. А свои варианты можно писать, собственно...
А
очень смешно. Сплюнь. Так говорится обычно, да?
Я тебе рассказывал историю, как я шел с телефоном, читал книжку и плюнул прямо на телефон.
Да, рассказывал.
Такой идиотизм.
Ну, слушай, мы растем, мы меняемся. Вот передача наша становится.
Вот на телефон начали плеваться.
Это вообще... жест против консюмеризма современного, да? Весь, как черное зеркало наших смартфонов, просто засасывает все наше внимание.
Просто покупаешь Dolce & Gabbana одежку, выходишь и сразу же мусорку выбрасываешь.
Ну,
и идешь
нет,
дальше.
Скорее кусок земли так из газона выдираешь и об себя потер. Дальше пошел, да. Потому что действительно это адская машинка. Это колодец буквально, засасывающий наши души, разрывающий нас на части.
Кстати, о колодцах, да? Колодец.
Вот Настя из Москвы пишет. По аналогии с колодцем вспоминается кроличья нора из «Алисы в стране чудес». Алиса туда проваливается, а там целый мир.
Так и есть.
Так и есть.
Но никто не решается.
И Женя из Чувашии навеяла что-то с колодцем. Фильм-сказка «Наш великий советский», где из колодца ручонка корявая с фразой «Должок».
Стаслав думает, что ответ на мою загадку «Русскую рулетку». Стаслав, вы меня не уважаете. Такие ответы. Конечно, нет. Георгий Самары пишет. Тяжело в это искренне поверить, но очень вероятно, что
очень
мы живем...
Это больше 83%, наверное, процентов. 2-3. Ну вот,
эпитет «очень» применяется в этой вероятности.
Ага, хорошо. Надо в скобочках. Что мы живем свои лучшие варианты своих жизней, и мы делаем всегда идеальные варианты.
Вообще, да, мы все рациональные существа, даже в своей нерациональности, и мы всегда поступаем так, как считаем нужным. Не бывает такого, что вот у меня есть два равнозначных варианта, один из которых я знаю, что он лучше, а второй хуже, и я выбираю хуже. Нет, у нас всегда есть первичные и вторичные выгоды.
Поэтому... Я даже думаю, что здесь слово «стараешься» не подходит, потому что я не могу стараться быть хорошим. Понимаешь, тут такой парадокс. Я органично уже как бы хороший. Я не могу
что-то выбрасываю это. Камень, ножницы или бумагу.
Да, а как только я начинаю стараться...
Это игра ума все начинается.
Да, я вот, уже не я.
А вот надо было не бумагу
потом
выбрасывать.
Потом я говорю, я же старался.
Это вот
и
вторичная
беда,
выгода.
И беда.
А?
И беда наступает.
Беда, да. Это кракен подвоха. Начинается именно с этого. Малый.
И оттуда же рождаются и айсберги недоверия.
К самому себе в первую очередь.
Да.
По поводу Кингсли. А вот Иван написал, а ведь помог разговор, спасибо.
Да?
Примирение. Да, достопочтеннейший Артем.
Иван, очень приятно слышать. Пишите нам почаще.
Кингсли. Книга, история, которая поразит тебя в самое сердце. В которой он в манере, больше похожей на рассказывание древних мифов, а мне кажется, это самая подходящая манера для разговора такого серьезного, обстоятельного, который предлагает Кингсли, он показывает с опорой на какие-то документы, ну, в смысле, на какие-то исторические источники, что все монотеистические религии мира современные произошли из одной области мира, а именно с территории современной Монголии, там, предтибетия, и показывает и по времени, и по путям распространения, там, через шелковый путь, через торговлю, через встречи, и христианство, да, и потом ислам, который от него, и буддизм, и синтоизм, что это все вот рождено, это все религии монгольских степных народов. И, соответственно, я почему про это вспомнил? Потому что мы смотрим на Египет. Египет тоже... И про Египет он показывает, что все пришло с Монголии. И Цуйфа тогда становится некоторым маркером единого образа мышления.
Ген такой общий.
Типа, да. Раз мы понимаем эту игру, то у нас есть что-то общее.
Да.
Сейчас прервемся на короткую рекламу и продолжим. 967-103-5533.
Между нами есть что-то общее, хороший топ.
Пойми себя, если сможешь.
Ну что, я отгадал загадку.
Да, но...
Артем Николаевич, но я месяц где-то над ней думал. И вот сейчас она мне пришла.
Сколько ты дашь нашим радиослушателям еще времени подумать? Коля, ты тоже теперь обладаешь такой властью.
А, ну, давай до четверга. А в четверг, например, подведем эфир. Ну, в четверг у нас же эфир. А, у нас нет с тобой эфира, у нас запись будет в четверг.
Ага. Давай тогда следующего вторника. Да. Следующий вторник мы озвучим.
Да.
К нам придет гость, а мы будем ответ на загадки давать.
Ну, есть вещи важные, а есть по-настоящему.
Ольга, извините, у нас тут нерешенные вопросики.
Да. Кстати, вспомнили, что в воскресенье в 10:10 утра по России-1 выйдет передача «Стук одному», в которой...
Где мы в блестящем
стиле. Мы с достопочтеннейшим Артемом Николаевичем в качестве капитана команды просто разорвали команду «Смотрим».
Платформу «Смотрим». Да. Которая всячески рекламировала платформу «Смотрим», но своим поражением перечеркнула...
Ничего не перечеркнул, просто «Маяк» оказался великолепен, команда «Маяка».
Да. Причем ведущий передачи все время говорил, ну, сейчас же радио почти никто не слушает, будущее за платформой «Смотрим», но...
Да.
Мы еще поборемся, ребята, мы еще поборемся. Да.
Георгий из Самары
ты
говорит.
Ты про Кингсли начал говорить, про может быть, ты еще хочешь
про то,
завершить?
Что, ну, вот мы остановились на том, что это как будто критерий договороспособности, игра в камень, ножницы, бумага. То есть если человек способен принять такой исход, вот как там нам про японцев коллекционера прислали, что это легитимный способ разрешения споров, да? Значит, это свой человек. И про Чингисхана там есть легенда, что он пытался построить империю такую, что может пройти красивая девушка одна без охраны и нести поднос, наполненный золотыми монетами, и никто, в общем, на нее не нападет, не изнасилует, прочее. Про правила, да? И в каком-то смысле камень, ножницы, бумага — это... абсолютно вне нормальный опыт разрешения конфликтов. Да, ну, подергали руками. Это что такое? Я, кстати, тут вот думал перед эфиром про робота, да. Изобрели робота, который там по микродвижению моих то ли руки, то ли глаз всегда выигрывает у человека. Я подумал, что это вообще-то ерунда какая-то. Этот робот, потому что этот робот
Он
не играет в игру, он меня сканирует. Конечно. Не надо меня сканировать, он не должен меня видеть. Пусть он угадывает, пусть он обращается к своим каким-то там квантовым вычислителям. Да.
Пусть будет роботом.
Пусть будет роботом. Да даже не просто роботом. Пусть он играет в игру, а, ну, то есть обращается к риску излучения.
Я жене говорю, слушай, изобрели робота, который умеет кататься на коньках и прыгать четверной тулуп. Она говорит... Нафига?
Это хороший вопрос. Это хороший вопрос. Во-первых, нафига? А во-вторых, а может он что-нибудь сам...
Что-нибудь сам может придумать, да?
Четверной. Пятерной может прыгать. Четверной, и вот девушки наши могут прыгать.
Да и пятерной девушки могут.
Ну да. Я не знаю. В общем, про договороспособность, про абсолютно абстрактную штуку, про риск излучения. Важно, риск излучения я отправляю к другим нашим эфирам, когда мы про Секацкого говорили. И вообще играет сакральное действо всегда. И мы этого не замечаем, но игра делит всегда, ну, вообще суждена, создана для того, чтобы разделять мир живых от мира мертвых. Да? Именно поэтому к ней серьезно и относимся всегда. Именно поэтому смотрим футбол. Мы утратили эту сакральность.
Мне вспомнилось сюжет из сказки, когда добрый молодец должен отгадать, кажется, Василису Премудрую из шести других девушек, которые являются иллюзиями, а он должен найти вот ту самую. И задача его не просто угадать, а угадать невозможно. Они одинаковые все, да, ему нужно живую почувствовать.
Угу.
Они все имитируют жизнь, а он должен найти живую. Это такая форма игры в жизнь и смерть.
Да.
И на самом деле ставка-то, почему играть надо со ставкой? Потому что ты играешь камень, ножницы, бумага, извините меня, каждый раз, когда камень бьет под ножницам, им кирдык. Каждый раз, когда ножницы режут бумагу, бумаги больше нет, она больше не может ни во что играть.
Поэтому хардкор-мод во всех играх... Это когда... Ну, то есть это самое сложное считается, но это когда невозможно сохраниться.
Да.
Когда ты играешь один раз. И про это фильмы любят снимать или рассказы писать, когда человек оказывается в игре, и оказывается, что если умрешь там, умрешь по-настоящему. Да? Ну, потому что жизнь такая. И в этом смысле игра — это моделирование реальности.
И... Поэтому то, что вначале ножницы показывают, ребят, ну отказывайся от этой традиции. Потому что в следующий раз эти ножницы просто уже бумагу не смогут разрезать, они затупятся об другие ножницы. Понимаете?
Угу.
Не надо вначале ножницы показывать.
Эпизодик из диснеевского мультика про Геракла, Геркулес назывался, там, когда парки режут нить его судьбы, и в этот момент судьба становится божественной, и они свои ножницы тупят просто об эту нить, потому что она становится такой толстой, золотой, как макаронина. И они в шоке, потому что у них ножницы сломались. Как они будут резать нити других судеб? А, что еще? Когда мы выкидываем все три элемента, например, играем втроем, да... Это считается нищетово. Этот раунд не засчитывается.
Нищетово.
Три... Да, нищетово. Ага. Все три элемента в игре присутствовать не могут. И в этом смысле это еще игра, достопочтеннейший мой Артем, это всегда игра про третьего лишнего. Это всегда игра про исключенное третье и отсутствующее третье. Угу. И тогда это игра про выборы.
Что конфликт решается между двумя, но ты должен был выбрать из трех.
Да, и это игра про неполноту тогда и про то, что мы выбираем всегда между чем-то, не зная всей картины.
Да, 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 да.
И тогда получается, что это снова про развилку какую-то и про выбор. Вот нам Георгий писал, что когда мы ошибаемся, мы не ошибаемся, выбираем всегда идеальный для нашей жизни вариант для ее развития. И вот ровно про это. И про то, что выкидывание той или иной фигуры делит жизнь на до и после. И это еще задача игры, да?
Это знаешь, и потом ты думаешь, вот это же всего лишь движение пальцев. Я же мог вот не два пальца выкинуть, а пять. Почему не выкинул пять, ты думаешь потом? Если это действительно было важно для тебя, как Кристис там...
А это путь к психическим заболеваниям. Вот так игра нас и засасывает, в том смысле, что а почему, если нет, мы начинаем не реальность, а виртуальность воспринимать.
Да, 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 мы начинаем думать, что реальность альтернативна.
Угу.
Это самая любимая тема современных блокбастеров.
Которых?
Ну, альтернативная реальность Супермена, супергероев и так далее. Это у Нолана там две реальности.
Я думаю, это тоже не обращение к реальности, в том смысле, что вместо того, чтобы сесть сейчас, поговорить и разрубить какие-то узлы, или оставить их и там, покаяться за них, и, ребят, давайте жить дружно, или так, как сейчас выберем. Мы говорим, когда все пошло не так. Да какая разница, когда все пошло не так? Мы здесь сейчас можем что-то с этим сделать.
Все идет так. Я считаю, мир в порядке, ребят. Какой бы страшный он ни был, и как бы не подводили близкие. Вот.
Со мной был достопочтеннейший Артем Новиченко.
И достопочтеннейший Владислав Тимкин.
А Валерий, между прочим, отгадал.
Валерий
загадку
отгадал.
И получит шоколадку.
Если сможешь. Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.